Макс Глебов. Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки.
Зайди ко мне.
Голос майора Вебера прозвучал из коммуникатора лейтенанта Алексея Егорова, оторвав его от групповых упражнений на стрелковом тренажере. На вооружение группы поступил новый стрелковый комплекс «Шторм-М», но пока на задание они ходили со старыми, привычными стволами, осваивая новое оружие в перерывах между операциями. «Есть, господин майор. 5 минут. Я в тире», — коротко ответил Алексей, с сожалением прерывая тренировку. «Продолжайте без меня. Иван, ты старший. Отработайте еще пару раз легко бронированные цели. Вернусь от майора, продолжим бой в населенном пункте».
«Сделаем, командир!»
Вопросов у Ивана не возникло. Штабной блок майора Вебера находился метрах в 100 от заглубленного в землю стрелкового бункера. Пока Алексей добирался туда, он успел подумать, что нужно снова напрячь майора вопросом о неполном составе группы. Ранение сержанта Трентона в позапрошлой операции лишило их команду одного из универсалов. Обычное дело. Среди универсалов потери, как правило, самые высокие. Именно в их обязанности входит прикрытие отхода группы в чрезвычайных ситуациях. То, что раненый Трентон сумел оторваться от преследования и выйти к точке сбора после того, как увел противника за собой по ложному следу, было настоящим чудом. Обычно такие фокусы не проходили. Вот только все равно вернется в строй он, видимо, не скоро. Дверь в кабинет майора оказалась открытой. «Разрешите, господин майор?» Обратил на себя внимание Алексей, нарисовавшись в дверном проеме.
«Заходи и дверь закрой. Поступила новая вводная. Присаживайся».
Майор движением пальца по планшету превратил часть поверхности стола в голографическую карту какого-то полупустынного района с песчаными холмами, неглубокими ущельями и парой небольших и, похоже, частично разрушенных строений.
«Это западная окраина новой пустоши, ничейная зона. 350 километров от нашей границы контроля. Там сбили наш разведывательный флайкар. Парни возвращались из рейда. Довольно удачного, кстати. Флайкар подобрал их, но в пути на базу, предположительно, был сбит перехватчиком кваргов. Предположительно, потому что связи почти нет. Части группы удалось выжить. По крайней мере, сигнал от них мы получили. Сейчас они где-то в этом районе».
Майор подсветил на карте красным область предстоящего поиска.
«Разведчиков надо вытащить. Что-то они там важное нарыли. Поэтому сверх регламента стандартной спасательной операции вам в усиление дадут пару перехватчиков для сопровождения. Вылетаете через 20 минут. Задача ясна?»
«Так точно, господин майор. Но хотел бы напомнить, что у меня не полный состав. Есть только один универсал из двух штатных. Трентон в госпитале и, похоже, надолго».
«Я помню о твоей проблеме, но в нашу глушь не так просто выбить специалиста нужного профиля и квалификации. Правда, на эту операцию у меня есть для тебя человек. Вот только не знаю, будешь ли ты этому рад. Его флайкар прибудет через несколько минут». «Но, сэр, как я могу взять на задание совершенно незнакомого бойца? Без боевого слаживания, без знакомства со спецификой. Он же будет просто обузой, даже если он хорошо подготовлен. В чем еще надо убедиться?»
«Ты думаешь, я этого не понимаю?»
Но полковник ничего слушать не захотел. Просто сослался на указание сверху и приказал выполнять. Так что расхлебывать эту историю придется тебе. Лететь вам 40 минут. Вот и познакомишься и разъяснишь курсанту задачу. Его личное дело я сейчас скину в твой планшет».
«Курсанту? Это что, шутка, господин майор?»
«Нет, лейтенант, это приказ такой. Мне отдать его в письменной форме?» «Курсант прикомандирован к вашей группе на одну операцию. Может быть, на 2-3, смотря по итогам. Все, выполняй. Есть!»
Алексей покинул штабной блок в некотором обалдении. «Нет, от начальства запросто можно ожидать всяких гадостей. Но такого? Курсант! Да когда такое было, чтобы курсантов посылали со спецназом на задание в ничейную зону?
Они что, убить его хотят? А заодно и всю группу?»
Несмотря на невеселые мысли, Алексей привычно раскручивал стандартный механизм подготовки к вылету на задание. Оповестил парней о месте и времени сбора, а также о составе экипировки, которая понадобится группе. После чего собрался было отправиться за своим снаряжением, но его окликнули. «Господин лейтенант, разрешите обратиться?» Алексей обернулся. Его догонял высокий, очень молодой парень в курсантской форме. К своему ужасу Алексей увидел на его нарукавном шевроне только одну полосу. Первый курс. Тем не менее, он остановился и повернулся к вновь прибывшему.
«Обращайтесь.
Господин лейтенант, курсант Игорь Лавров, имею приказ поступить в ваше распоряжение».
Алексей оглядел своего нового подчиненного более внимательно и понял, что неожиданности сегодня, похоже, только начинаются. Сразу бросилась в глаза кобура с автоматическим пистолетом «Грот». Достаточно редкая модель. И уж курсантов-то такими стволами точно не вооружают. Дальше взгляд Алексея переместился на нагрудные знаки. Эмблема училища планетарного десанта вопросов не вызывала. Но вот рядом с ней располагались знаки «Мастер» и «Уникальный специалист». Это уже не лезло в обычные рамки никоим боком. Оба знака выдавались крайне редко. Алексей никогда не встречал их даже у младших офицеров. Знак «Мастера», как правило, выдавали только командирам частей, которые в крупном бою смогли победить в откровенно безнадежной ситуации. Что должен сделать курсант, чтобы его получить, лейтенант представить себе не мог. Уникального специалиста присваивали за важное и редкое умение, применив которое в бою, награжденный обеспечил победу как минимум полку, а то и дивизии. И где найти такой бой, в котором победа дивизии будет зависеть от умений одного курсанта? Алексей перевел взгляд влево, где на куртке его нового подчиненного находился квалификационный шеврон. Полоса теоретической подготовки, вполне ожидаема для курсанта первого года обучения, слабо светилась зеленым, чуть более чем на треть своей длины. Чтобы курсант мог стать офицером, она должна заполниться до конца. Полоса солдатско-сержантского боевого опыта, тоже необходимого для получения офицерского звания, вообще оказалась черной, что у Алексея удивления не вызвало. Видимо, до училища не служил, а первокурсников, как правило, в бой не посылают. Но вот дальше опять начинались странности. Офицерский боевой опыт, который даже у выпускников военных училищ почти всегда лежит в пределах сотни, у курсанта Лаврова составлял 16 с хвостиком тысяч. Почти в 5 раз больше, чем у самого Алексея. И это, мягко говоря, вызывало вопросы. Как и то, что имелся у курсанта и высший командный опыт, что понять вообще никак не получалось. Выходило, что воевал курсант много и успешно, но все время только на офицерских должностях. Зато теперь хотя бы стало ясно, откуда у курсанта Лаврова такой пистолет. Знак «Мастер» давал право на самостоятельный выбор оружия и экипировки. Впрочем, уникальный специалист вроде бы тоже давал такую возможность. И много еще других интересных плюшек, кстати. Но идти с пистолетом, даже с таким, на задание... Это как-то...
«Курсант, это все твое оружие?»
Алексей показал взглядом на кобуру.
«Нет, господин лейтенант, основная экипировка у меня во флайкаре».
Вот еще одна странность. Курсантам, даже самым лучшим, не положены индивидуальные флайкары. Но это уже мелочи по сравнению с остальным.
«Хорошо, курсант, время поджимает. Забирай вещи и через 10 минут будь на взлетке в 3-м секторе. В десантный бот не лезь, дождись меня, я представлю тебя группе. На борту все обсудим подробнее и посмотрим твое снаряжение. Добро пожаловать в отряд».
«Спасибо, господин лейтенант. Разрешите выполнять?»
«Выполняй».
Курсант бодро убыл в сторону взлетки, а Алексей поспешил к себе. Вопросов только прибавилось. Кто же он такой, в конце концов, что из-за него сломали всю обычную процедуру ввода нового бойца в команду? Да еще курсант первогодок. Но при этом какой-то уж очень продвинутый курсант, судя по знакам отличия и опыту. Бред. Нельзя так делать.
даже с очень-очень самым раскрутым курсантом. Стоп, хватит. Надо будет почитать его личное дело. Только вот когда? Точно не сейчас. Когда Алексей добрался до третьего сектора взлетки, Лавров уже ждал его там, и выглядел он довольно-таки нестандартно. Начать с того, что в качестве основного оружия он выбрал себе комплекс «Гроза» в весьма экзотической модификации. «Грозой» обычно вооружали тяжелую пехоту. Весила она очень немало, и для ее эффективной эксплуатации требовался усиленный экзоскелет, который входил в снаряжение тяжелых пехотинцев и сочетался с мощной броней. Но такая масса несколько ограничивала их подвижность и сокращала время активного боя со штатным накопителем энергии. Поэтому группа Алексея, для которой скрытность и мобильность играли ключевую роль, такую экипировку даже не рассматривала. Курсант, видимо, тоже понимал, что перебор с массой не пойдет на пользу подвижности. Поэтому на его экзоскелете, взятом от тяжелой пехотной брони, все броневые элементы были заменены на легкую композитную защиту. Это позволило настолько снизить массу и габариты комплекта, что в него удалось встроить второй энергонакопитель и дополнительный короб для боекомплекта к «Грозе». Последнее казалось весьма не лишним, поскольку комплекс, оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой, длинноствольной снайперкой и роторным пулеметом, поедал боезапас с большим аппетитом. При этом резерв по грузоподъемности экзоскелета оставался, похоже, еще очень приличным, что должно было обеспечить курсанту хорошую мобильность. Алексей какое-то время внимательно рассматривал нового члена отряда, после чего с некоторым сомнением в голосе произнес: «Ну-ка, подвигайся, попрыгай, изобрази смену позиций». «Есть», — ответил Лавров и подпрыгнул метра на три вверх. Практически мгновенно подпрыгнул. Приземлившись, он ушел перекатом влево. Причем длина этого прыжка переката составила метров 20, что позволило курсанту почти мгновенно оказаться за автомобилем технической службы, из-под которой немедленно уставился в направлении воображаемого противника ствол автоматической пушки. «Хм, достаточно». Голос Алексея звучал нейтрально. Но любой из старых членов группы сразу понял бы, что лейтенант, по крайней мере, не разочарован увиденным. «Посмотрим, как это будет выглядеть в реальной боевой обстановке. Давай грузиться в бот». Когда Алексей и его новый подчиненный поднялись по пандусу в десантный отсек бота, остальные члены отряда были уже там. Они коротко посмотрели на новичка и остановили вопросительные взгляды на командире. «Наше пополнение. Курсант Игорь Лавров идет с нами вместо Трентона». Голос Алексея звучал спокойно, но на лицах бойцов группы явно проступило недоумение и непонимание, которое за всех, как старший по званию после командира, выразил Иван. «Курсант? Мы не ослышались, командир?» «Не ослышались. Но у нас приказ. Обсуждать его мы не можем. Лавров идет с нами». «Есть, господин лейтенант». Подчеркнуто официально произнес Иван, что среди членов группы означало крайнюю степень непонимания решения командира. «Разрешите задать вопрос?» «Нет, Иван, я вижу у тебя на лице все твои вопросы, и я не знаю на них ответов. Нам нужно лететь. Познакомлю вас с новым членом отряда в пути. Курсант, займи свое место напротив сержанта». Алексей кивнул в сторону Ивана. Буквально через минуту пандус закрылся. Бот загудел турбинами, снялся со взлетки и лег на курс к месту высадки. Практически сразу его нагнали перехватчики сопровождения. «Итак, курсант, напротив тебя сержант Иван Кельт, заместитель командира, следопыт. Справа от Ивана ефрейтор Джон Цейт, снайпер. Далее рядовой Антон Гнездов, универсал, твой коллега. Справа от меня Кейт Шеферсон, ефрейтор, спец по связи и прочему оборудованию. И, наконец, ефрейтор Илья Копытов, медик. Теперь о нашем задании. На ваши планшеты уже сброшена карта с точкой высадки. Красным нанесена граница зоны поиска, в которой был сбит флайкар с нашей разведгруппой. Мы должны найти выживших, оказать помощь и провести эвакуацию. Все как обычно. Высаживаемся, просеиваем местность, находим наших, забираем их и быстро сматываемся. Точка встречи с ботом на противоположной границе зоны поиска. Вопросы?» «Разрешите, командир?» «Слушаю тебя, Антон». «А кто будет наседкой над курсантом? Он со своими пушками в этом диком костюмчике будет нас демаскировать и задерживать. Кроме того, он не знает наших условных сигналов и тактики. Ему придется отдавать множество лишних команд, причем голосом. А связь, сами знаете, как у нас работает». Алексей глянул на Лаврова, как отреагирует. Но курсант сидел с совершенно спокойным лицом и внимательно слушал, что ответит лейтенант. Казалось, его самого очень интересует ответ на этот вопрос, безотносительно сарказма, с которым он был задан. Алексей потер рукой подбородок и перевел взгляд на Антона. «Я уже говорил Ивану, что на многие вопросы у меня нет ответов. Условные знаки мы курсанту сейчас покажем. А вот будет он нас демаскировать или нет, узнаем уже на месте. Надеюсь, в специальной опеке Лавров нуждаться не будет».
«Откуда у него такое снаряжение? Кто ему его подбирал? Оно плохо согласуется с остальным оснащением группы», — задал свой вопрос Шеферсон.
«Курсант, поясни». Алексей кивнул Лаврову.
«Есть, господин лейтенант. Я выбирал и готовил это снаряжение сам. Поскольку возможности соотнести его с остальным вооружением группы у меня не было, я исходил из того, что оно должно наилучшим образом отвечать основной задаче универсала – огневой поддержке группы и, при необходимости, прикрытию отхода. Кроме того, я сделал акцент на том, что, возможно, придется действовать в одиночку. Соответственно, максимально повысил мобильность, боезапас и энергоресурс в ущерб защите».
«Сам, значит? Кто ж тебе самому это доверил-то? А маскировка? На тебе этот огромный сарай с пушками. Как ты собираешься скрытно перемещаться?»
«От визуального обнаружения я защищен только камуфляжем. Это минус. Но этим, как и защитой, пришлось пожертвовать. А вот от электронных средств мой комплект защищен очень неплохо. Специальный рассеивающий слой на броне и встроенная станция радиоэлектронной борьбы с дополнительным генератором помех, который можно настроить так, чтобы не мешал своим».
«Стоп!» – лейтенант остановил поднятием руки новые вопросы. «Время. Сейчас нужно хотя бы минимально ввести Лаврова в курс тактических приемов группы. Смотри сюда, курсант, и постарайся все запомнить с первого раза».
Неприятности начались почти сразу после входа в ничейную зону. Сначала перехватчик прикрытия, ушедший вперед для проведения разведки, пропал с экранов сканеров. В принципе, это не являлось чем-то необычным. Системы радиоэлектронной борьбы обеих сторон конфликта сильно опережали в развитии средства связи. Поэтому связь все чаще оказывалась ужасной и у тех, и у других. Но в оговоренное время перехватчик к группе не вернулся. Тем не менее, приказ никто не отменял, и бот под прикрытием последнего самолета продолжил полет к точке высадки. И тут за них взялись всерьез.
«Пилот перехватчика докладывает, что атакован ракетой с земли», —
раздался в шлеме Алексея голос летчика, ведущего бот. В иллюминатор Алексей успел заметить резкий противоракетный маневр самолета, но дальше он пропал из поля зрения. Взрыва лейтенант не услышал.
«Увернулся», — прокомментировал пилот. «Повезло! Стоп! Еще ракета! И еще!»
Вой сирены оповестил группу о том, что их бот тоже стал целью. В отличие от перехватчика, тяжелый летательный аппарат не имел возможности увернуться от ракеты. Пилот перехватчика тоже помочь не мог. У него сейчас хватало своих проблем. Пилот бота отстрелил гроздь тепловых и локационных ловушек и повел свою неповоротливую машину на снижение. Но, видимо, ракета на ловушке не купилась. К звуку сирены добавился скрежет опускающегося пандуса, сопровождаемый шумом ворвавшегося внутрь воздушного потока.
«Прыгайте, лейтенант!»
Голос пилота сорвался на крик.
«Ракета идет на нас! С земли ведут! До взрыва 20 секунд!»
И тут Алексей увидел ракету. Она заходила сзади. В проеме, образованном опустившимся пандусом, инверсионный след прекрасно просматривался. Даже точку самой ракеты уже удавалось рассмотреть. Шла она уверенно, несмотря на все еще отстреливаемые ботом ловушки и работу генератора помех. В этот момент Алексей понял, что они не успеют. Да и прыгать с такой высоты — верное самоубийство.
но тут что-то тяжелое прилетело ему по шее, да так, что в глазах помутилось. Как-то автоматически он зафиксировал, что это курсант задел его локтевым сочленением своего бронескафандра. А потом десантный отсек бота утонул в диком грохоте. В замкнутом пространстве звук работающего с максимальной скорострельностью роторного пулемета почти вышибал сознание даже в шлеме. Впрочем, возможно, из-за того, что забрало Алексей опустить не успел. Этот ад продолжался меньше секунды. Потом все стихло. Только будто сквозь слой ваты Алексей слышал, как дребезжат, катаясь по полу отсека сотни гильз. Сирена смолкла. Пандус начал закрываться. Бот с максимально возможной скоростью шел на посадку.
«Господин лейтенант!»
Пилот явно еще находился в состоянии шока. Его голос дрожал.
«Ваш солдат сбил ракету! Так не бывает, но он это сделал! Мы экстренно садимся. Перехватчику повезло меньше. Он почти увернулся, но ракету дистанционно подорвали. Его зацепило частью поражающих элементов, и он вынужден возвращаться на базу. Еще неизвестно, дотянет ли».
Взгляд Алексея сфокусировался на курсанте. Видимо, при стрельбе он стоял на одном колене, а сейчас поднимался, чтобы занять свое место.
«Курсант, как ты это сделал?»
Голос Ивана звучал куда тверже, чем у пилота бота. Чувствовалось, что в подобных критических ситуациях он бывал уже не раз. Алексею всегда нравилась его спокойная выдержка. Он вновь повернулся к курсанту. Ответ на заданный Иваном вопрос волновал его ничуть не меньше, чем сержанта. Лавров сел на свое место, закрепил экипировку, что, как отметил Алексей, перед экстренной посадкой было явно не лишним, после чего поднял забрало шлема. Он-то его опустить успел и пояснил.
«В систему обработки данных в моем шлеме добавлен сопроцессор расчета упреждения для стрельбы по быстро маневрирующим целям. Он сопряжен с системой визуального распознавания. Дальше на него завязана псевдомускулатура экзоскелета, помогающая правильно навести пулемет или пушку. Собственно, моя роль сводилась к своевременному занятию позиции для стрельбы, указанию цели, выбору оружия и предварительному наведению. Остальное экипировка сделала сама».
«Что-то я не слышал раньше про такие костюмчики», —
начал Шеферсон, но договорить не успел. Бот довольно жестко тряхнуло, когда он коснулся земли. Стало не до разговоров. Пандус резко опустился. Началась высадка. Задолго до. «Ну что, полковник, как самочувствие?» В голосе генерала Клея явно ощущалось напряжение. «Пока без изменений, господин генерал». Я невесело усмехнулся. «Но врачи дают мне только месяц с небольшим нормальной жизни. Дальше мозг начинает разрушаться прогрессирующими темпами. И, как я понял, вариантов нет». «Хм». Генерал явно не знал, что сказать, и с трудом подбирал слова. Потом махнул рукой и присел на край кровати. «Давай без званий. Ты прав, Дин. Они не знают, как с этим бороться. Оружие новое. Враг применил его впервые. У тех, кто попал в эпицентр, мозг отказал мгновенно и необратимо. А ваш транспорт зацепило краем. Была надежда. Сначала ни у кого даже симптомов не было. Максимум – легкое головокружение. Но не повезло». «Клей, после команды без званий обращение к генералу по имени считалось вполне допустимым. У меня есть к вам просьба. Все, что смогу. Еще месяц я буду нормальным человеком. Я видел парней с Ястреба, участвовал в спасательной операции после удара, поэтому неплохо представляю, что меня ожидает. Я не хочу медленно умирать в больнице в состоянии овоща. Так вот, я ведь не только полковник планетарного десанта. У меня есть опыт управления звеном штурмовых роботов. Сейчас идет крупное контрнаступление в 17-м секторе. Позвольте мне высадиться с первой волной десанта на очередную планету, занятую жабами. Командовать я никем, естественно, не смогу. Не поведу же я людей за собой на верную смерть. А вот возглавить десятку беспилотных штурм-дронов и поураганить напоследок — боец, которому не страшно умирать,
может спасти много жизней обычных солдат. Генерал задумался. Выражение его лица не изменилось, но в глазах мелькнуло понимание и, как мне показалось, одобрение. Хорошая просьба, но случай нестандартный. Не могу обещать на 100%, но я постараюсь ее выполнить. Три дня меня никто не трогал. Нет, стандартные ежедневные осмотры и медицинские процедуры, конечно, проводились. Куда без них в госпитале? Но по отводящим глаза медикам все становилось понятным. На четвертый день снова пришел генерал. «Собирайся, хватит тут задницу греть!» За грубыми словами Клея пряталась неловкость. «Нечего целому бригадному генералу сидеть в тылу, когда его армия уже второй день штурмует дельту Кирсани!» «Не понял?» Я поднял бровь, вопросительно глядя на генерала. «Чего тут не понять? За последнюю операцию ты досрочно представлен к первому генеральскому званию. Так что поздравляю, господин бригадный генерал. А вот мне эти твои генеральские регалии добавили головной боли. Штаб флота рассмотрел твою просьбу. Имперский технологический консорциум передал армии десятку новейших штурмовых дронов. Их надо прогнать через войсковые испытания в максимально тяжелых условиях. Эту задачу штаб поручил тебе, а мне пришлось голову сломать, как назначить на лейтенантскую должность бригадного генерала и не вызвать при этом вывих мозга у всех капитанов, майоров и полковников, которые придутся тебе прямыми и непосредственными начальниками. Ну и как, господин генерал, вы справились? Я слегка улыбнулся. «Куда б я делся? В общем так, ты со своими машинами становишься отдельным штурмовым взводом дивизионного подчинения. Штурмдроны новые, секретные, так что нечего им делать на уровне батальона или даже полка. Подчиняться будешь мне лично, как и раньше. Жду тебя на флайерной стоянке у центрального входа. Персонал госпиталя предупрежден. Новую форму тебе сейчас принесут». Не могу сказать, что я сильно обрадовался перспективам, но облегчение испытал однозначно. В конце концов, смерть в бою – нормальная история для солдата, да и для генерала тоже. Лучше, чем на госпитальной койке, пуская слюни и ходя под себя. Без вывихов мозга все же не обошлось. Когда я прибыл принимать взвод, мои штурмдроны еще в заводской упаковке дожидались в отдельном ангаре под охраной пары абордажных роботов. Пришлось идти к техникам за помощью. Несмотря на мои немаленькие погоны, начальству тыловой базы явно хватало забот и без расшаркивания с заезжим генералом, который, при всем уважении, им ни разу не начальник и даже не проверяющий какой-нибудь. Ну, дело у человека здесь, вот пусть и занимается. Поэтому руководитель местной технической службы, дядька уже в возрасте с майорскими погонами, воззрился на меня с нескрываемым удивлением, не вполне понимая, что может понадобиться генералу-десантнику в его хозяйстве. Ситуация меня немного забавляла, и я с непроницаемым видом первым отдал честь выскочившему мне навстречу из-за стола майору. «Господин майор, бригадный генерал Дин прибыл для получения десятки штурмдронов «Квант-С» и малого десантного транспорта «Кирасир». Мне необходимо содействие в приведении машин в боеготовое состояние».
«Господин генерал...»
Начальник техников явно впал в ступор.
«А что ж вы лично-то? Прислали бы пилота штурмдронов, мы бы ему все в лучшем виде и передали». «Ну, на край его ротный бы мог приехать, если уж контроль особый нужен».
«Так я и есть пилот, майор».
«Вы? Простите, господин генерал, наверное, я лезу не в свое дело, но как-то это очень необычно. Сколько лет служу, ни разу не видел бригадного генерала, командующего взводом штурмдронов. Даже полковников таких не встречал. Вы уж не сочтите».
«Расслабьтесь, майор. Все когда-то случается в первый раз». Я улыбнулся. «Просто подготовьте мне их побыстрее. и я сразу перестану доставлять вам неудобства своим присутствием».
«Да мы это мигом, не сомневайтесь, господин генерал. Часа 4, не больше. Я уже вызвал людей к 16-му ангару и лично все проконтролирую».
«Не сомневаюсь, господин майор, не сомневаюсь».
Дельта Кирсани встретила меня суетой только что отгремевшего крупного сражения. Жабы окопались здесь с размахом. Жабами или жаберами их называли буквально все. Имелось у врагов и какое-то другое официальное название. Но один раз увидев этих лягух-переростков, никто их иначе уже не воспринимал. Жабы, они жабы и есть. За год, прошедший с тех пор, как наш флот оставил эту двойную звездную систему, они успели закрепиться на всех трех условно пригодных для жизни планетах, возвести орбитальную оборону и настроить баз в поясе астероидов. И это не считая многочисленных минных объемов и автоматических ракетно-артиллерийских платформ в изобилии, размещенных на наиболее удобных векторах движения. Но и флот прикрытия здесь тоже присутствовал. Куда без него? Одними орбитальными крепостями гибкость обороны не обеспечишь. Наши тоже подошли к делу серьезно. Сколько звездных систем пришлось оголить, чтобы собрать такую армаду вторжения, мне даже представить сложно. Не меньше десятка авианосцев, 14 линкоров, почти сотня крейсеров, туча эсминцев и корветов. Вся эта мощь навалилась на жаб. И, прогрызая себе дорогу среди мин и беспилотных боевых станций, обрушилась на орбитальные крепости четвертой планеты. Такой атаки никакая орбитальная оборона выдержать не могла. Мобильные силы жаб пытались придать устойчивость своим боевым порядкам над планетой, затыкая дыры, образовавшиеся на месте погибших крепостей. Но хватило их очень ненадолго. Покончив с противником на орбите главной планетной системы, флот принялся за ее соседей. И к настоящему моменту в космосе врагов уже не осталось. Славная победа, но уж больно кровавая. На большинство кораблей-победителей смотреть без слез не получалось. Пробитые борта, смятые чудовищными взрывами орудийные башни, закрученные и чуть не узлом завязанные полетные палубы. И это у тех, кто смог пережить бой. А таких оказалось меньше половины от прибывших в систему сил. Жабы умеют воевать. Даже в меньшинстве, даже если их застать врасплох. Но так или иначе, орбитальная оборона подавлена. Теперь слово за десантом. Кирасир я пилотировал лично. Собственно, малодесантный транспорт и строился в расчете на то, что управлять им будет сам пилот штурмдронов, находящихся у него на борту. Кирасир проектировали для внутрисистемных полетов и при благоприятных условиях для высадки десанта на поверхность планеты. На гиперпрыжок он не способен, так что в систему я прибыл на внешней подвеске большого войскового транспорта, перевозившего тяжелые танки прорыва. Капитан транспортного корабля хотел было сначала послать меня куда подальше, чтобы не заморачиваться с пересчетом центровки перед прыжком, но с удивлением, сопоставив количество звездочек на погонах у нагловатого пилота Кирасира и у себя любимого, от возражений воздержался. Сразу после выхода из прыжка я доложился генералу Клею о прибытии. Первая волна десанта на четвертую планету уже ушла, и генералу оказалось, мягко говоря, не до меня. Но он выкроил минуту и указал мне район ожидания. Сейчас парни зачищали плацдарм для высадки тяжелой техники, и генерал приказал быть готовым через час или два присоединиться к десанту. Приказ на десантирование пришел даже раньше, чем я ожидал. Помимо координат точки высадки и краткого сообщения о безопасном коридоре, он содержал комментарий от Клея. «Не вздумай лезть в самоубийственные атаки. Помни о задаче. Ты можешь угробить хоть всех своих роботов, но не раньше, чем они хорошенько повоюют. А твой модуль сформирует отчет в технологический консорциум». Ну, в общем, понятно. В переводе на нормальный язык это должно было звучать примерно так. «Не торопись на тот свет. Ты мне еще здесь нужен, по крайней мере, до конца операции. Ну, или почти до конца». Высадка прошла без неожиданностей. Уже на поверхности я увидел, во что моя относительно спокойная посадка обошлась первой волне десанта.
Инженерная техника уже расчистила посадочную площадку, но вокруг, насколько хватало обзора, все пространство пестрело дымящимися обломками штурмовой техники. Горящих жаберских танков тоже хватало, конечно, но врезали они нашим крепко. Такими темпами первая волна сточится уже через пару часов. Сверху раздался грохот мощных планетарных двигателей. Первые транспорты с войсками и техникой начали заход на посадку. Понимание того, что увязли мы крепко, пришло на вторые сутки. Как ни старался десант расширить захваченные в первые часы плацдармы, ничего толком не получалось. Жабы вытаскивали все новые силы из хорошо замаскированных подземных убежищ и без колебаний бросали их в бой. Я успел поучаствовать в затыкании вражеского танкового прорыва и в отражении налета атмосферных штурмовиков. Надо сказать, умники из имперского технологического дело свое знали. По сравнению с предыдущими моделями, мои штурм-дроны вели себя выше всяких похвал. Я, по сути, только координировал их действия из своего по уши забронированного управляющего модуля, такого же шагающего танка, как и мои беспилотные подчиненные, но раза в полтора массивнее. По воздушным целям штурм-дроны отработали просто на загляденье. Обломки трех жабских машин глухо ухнули на перепаханную взрывами землю, а оставшиеся два штурмовика даже не смогли прицельно отстреляться, получив повреждения и поспешно удрав на бреющем куда-то за край недалекого леса. С танками вышло похуже. Броня у них оказалась довольно крепкой. Да и какие-никакие защитные поля тоже имелись. Штурм-дрон не тот зверь, чтобы лоб в лоб с танками на равнине воевать. Он больше подходит для работы в тяжелой местности, в стесненных условиях, где к противнику можно подобраться относительно близко и бить его в уязвимые точки. Тем не менее, пару вражеских машин мои таракашки сожгли. Правда, и самим им досталось. Все-таки танковая пушка, зараза, штука злая. Прямого попадания дрон не выдерживает, разлетается вдребезги. Осталось от моей десятки 7 машин, две из которых по-хорошему стоило бы отдать ремонтникам. Они хромали и имели повреждения систем сканирования и наведения. И вот тут я опять сказал мысленное спасибо разработчикам. За счет объединения всего взвода в единую боевую сеть поврежденные машины получали целеуказания от своих исправных соседей. Как вскоре оказалось, все эти приключения были лишь прелюдией, холодной закуской, возбуждающей аппетит перед основным блюдом, подать которое к столу жабы не замедлили. Дождавшись, когда основная масса прибывших в систему войск высадится на планеты и втянется в десантную операцию, жабы нанесли удар, откуда не ждали. Наземные батареи противоорбитальных орудий всегда считались средством отчаяния, последним козырем, призванным хоть как-то ослабить удары по войскам и инфраструктуре, зависших над планетой вражеских кораблей. Но тут жабы наглядно показали, что количество умеет переходить в качество. Прямо из-под земли, как грибы после дождя, полезли незамеченные ранее, а значит, заранее тщательно замаскированные ажурные конструкции бласт-эмиттеров. В небо ударили многие сотни молний, повергнув орбитальную группировку в шок и, заодно, разнеся десяток десантных транспортов, заходящих на посадку по считавшимся безопасными коридорами. Поддержка с орбиты резко ослабла. Атмосферной авиации тоже пришлось прекратить полеты. Пока подтягивали дальнобойные линкоры, пока готовились давить наземные батареи, жабы нанесли контрудар. И вот тут кисло стало всем. Что ж, наверное, ради этого момента я сюда и просился. Пора внести вклад. Я указал своим таракашкам вектор движения, и мы бодро поскакали в направлении ближайшей, вылезшей из-под земли вражеской батареи. Очень быстро стало понятно, что я переоценил свои силы. Жабы сегодня просто фонтанировали неприятными сюрпризами. Сразу за появлением противоорбитальных пушек они выпустили целый рой атмосферных истребителей и штурмовиков. До этого момента жабы берегли быстрые, но уязвимые машины, стараясь не подставлять их под залпы с орбиты. Но сейчас настало их время. Бой быстро разбился на отдельные фрагменты, где разрозненные наземные подразделения пытались отбиться от наседающей авиации. К Кое-где это неплохо удавалось, но уж больно много врагов налетело. У моих штурм-дронов начал ощущаться дефицит боезапаса. Плазменные пушки – это, конечно, здорово, но куда приятнее ущучить супостата управляемой ракетой. И дистанция больше, и точность попадания куда выше. Но ракет оставались уже считанные штуки. Двоих моих подранков довольно быстро добили, и теперь в строю оставалось только 5 машин. Как оказалось, мои локальные проблемы выглядели сущими цветочками по сравнению с тем, что творилось в космосе. Почти одновременно с атакой кваргов на Земле в системе Дельты Кирсани начали выходить из гипера корабли противника. Сперва немного, только самые быстрые, но вскоре количество жаберских вымпелов сравнялось с числом земных кораблей. В общем, в высших штабах быстро осознали, в какую клоаку угодил флот вторжения. Контрнаступление грозило обернуться катастрофой. Доводить ситуацию до необратимой задницы адмиралтейство не захотело и отдало приказ о срочной эвакуации войск и общем отступлении из системы. Как бы то ни было, эвакуироваться я не собирался. Ситуация для меня складывалась почти идеально. Максимальную пользу я смогу принести, прикрывая погрузку войск в транспорты. Значит, этим и займемся. Изменив задачу роботам, я начал медленно, постоянно огрызаясь и прикрываясь складками местности и обломками сгоревшей техники, отводить свой взвод к месту высадки. Орбитальная группировка еще держалась. За последний час корабли с орбиты изрядно проредили так досаждавшие им наземные батареи жаберов. И теперь пушки крейсеров и линкоров неплохо сдерживали вал бронетехники, накатывающийся на сжимающееся кольцо десантников. Транспорты непрерывными потоками садились на расчищенную площадку за спинами войск, быстро грузили людей и наиболее ценную технику и устремлялись на орбиту, откуда, не задерживаясь, начинали разгон для прыжка из системы Дельты Кирсани. В моем взводе прибавилось техники. При эвакуации изрядно потрепанной штурмовой роты в транспорт загрузились только пилоты вместе с управляющими модулями. Дронов передали мне. Оказалось их, правда, всего 7, но теперь у меня образовался даже сверхштатный состав техники. Не скажу, что пополнение адекватно заменило потерянных роботов. Все же предыдущее поколение сильно уступало новейшим разработкам. Но в моей ситуации жаловаться не приходилось. Зато боезапас мне довели до полного боекомплекта. Не тащить же его с собой на орбиту. И все же спокойно уйти десанту не дали. Жабы перегруппировали собравшиеся в системе корабли и попытались перехватить разгоняющиеся для прыжка транспорты. Наши, естественно, бросились их защищать. Завязалось спонтанное сражение, в которое быстро втянулись все наличные вымпелы обеих сторон. Соответственно, на поддержку с орбиты остатки десантных сил больше рассчитывать не могли. Результат мы ощутили сразу. Обнаглевшие атмосферники полезли вперед, заваливая нас ракетами и поливая сгустками плазмы из пушек. Расталкивая корпусами обломки своей и чужой побитой техники, в новую атаку двинулись жаберские танки. Нас оставалось уже не так много. Основную часть войск успели вывести транспорты. Так что я, как старший по званию из оставшихся на поверхности, приказал бросать всю технику и уматывать на орбиту на моем кирасире, так и стоявшем скромно на краю посадочной площадки. На попытку заставить меня лететь вместе с ними, я с удовольствием вспомнил и воспроизвел непередаваемые обороты речи нашего училищного сержанта из моего далекого курсантского прошлого. Прошлое такое было явно не только у меня, и подчиненные вняли, быстренько попрыгав в кирасир и с завидным проворством рванул в небо. Технику, само собой, не просто побросали, а замкнули на мой управляющий модуль. Еще раз спасибо его разработчикам. Он весь этот военно-технический зоопарк вполне потянул, хоть я и сомневался сперва. Теперь у меня под командой оказался почти целый роботизированный батальон с полусотней штурм-дронов, парочкой тяжелых танков прорыва, 2 пусковыми установками ракет малой дальности и даже 3 ударными беспилотными атмосферниками. Старт кирасира жаб очень заинтересовал, и они нацелились было по нему пострелять, но я не дал им такой возможности, бросив свою разношерстную армию в атаку, имитируя прорыв кольца окружения. Половине дронов я поставил задачу отстреливать ракеты, выпущенные противником по кирасиру. А все остальное железное воинство азартно давило огневые точки, пытавшиеся палить ему вдогонку. Атака моя, как и ожидалось, почти сразу захлебнулась. Сказалось существенное численное преимущество врага. Через полторы минуты боя оба танка прорыва чадно горели. От штурм дронов осталось только треть, а пусковые установки отстрелялись полным залпом и превратились в бесполезное железо, поскольку перезаряжать их было некому и нечем. Атмосферники тоже полегли, прикрывая уходящий транспорт. Тем не менее, эти полторы минуты я взлетающему кирасиру обеспечил. Так что шанс у ребят появился. И неплохой. Вообще-то, к этому моменту я уже должен был погибнуть. Но вот пока как-то не складывалось. В связи с этим вновь открывшимся обстоятельством, я не очень понимал, что делать дальше. Задачу свою я выполнил. Эвакуироваться мне некуда и не на чем. Продолжать бой, конечно, можно, но смысла в этом уже нет никакого. Автоматически продолжая руководить действиями дронов, я пытался найти выход. Мои раздумья прервал сигнал вызова. С генералом Клеем мы договорились, что никаких прощаний и прочих ритуальных словоблудий не будет. Так что вызов на связь меня удивил. Но раз начальство вызывает, ответим. «Бригадный генерал Дин вас внимательно слушает», — официальным тоном произнес я в микрофон шлема.
«Отставить балаган! Дин, твою мать! Почему на вызов так долго не отвечал? Быстро выходи из боя! Немедленно!»
Далее генерал Клей воспроизвел примерно тот набор слов, которым я десятком минут ранее вразумлял подчиненных перед посадкой в кирасир. «Клей», — устало ответил я, отбросив субординацию, — «ну мы же обо всем уже договорились».
«В карцере давно не сидел, бригадный генерал. Забыл, как к старшим по званию обращаться надо?»
Совершенно нехарактерно для себя заорал Клей и тут же переключился на другую тему.
«Пришло сообщение из главного штаба. Медики требуют тебя назад, живым и желательно целым. Они нашли решение, и не только для тебя, а для нас всех, для всей империи. Но оно завязано на тебе, только на тебе, понимаешь? А ты мне тут цирк с конями устраиваешь. Включай маяк немедленно и прекращай геройствовать».
«Да некуда мне из боя выходить. Полное окружение. Жабы доедают моих дронов. Их уже десяток осталось. Мать!» Поле моего модуля приняло попадание из авиационной пушки. Его изрядно мотнуло в сторону и сбило с ног. Точнее, из опор. Хотя повреждений машина пока не получила.
«Что у тебя?»
«Пока ничего серьезного. Рабочие моменты. Маяк я включил».
«Вижу. Жди. И не вздумай мне сдохнуть. Понял, генерал?»
«Так точно. Задача не сдохнуть. Разрешите выполнять?»
«Только появись у меня на корабле. Душу выну».
Я уже не слушал. Позади редкой цепочки моих дронов еще оставался небольшой относительно свободный пятачок перед завалом из обгорелого железа. Именно туда мы медленно пятились, огрызаясь огнем на наиболее наглых жаберских летунов и наземных дронов. Хорошо, хоть тяжелые танки у них, похоже, закончились. Иначе быстрый каюк грозил стать неизбежным. Но и сейчас веселого в ситуации я находил мало. Заверещал зуммер сканера средней дальности. На боевой проекции высветились 12 малых скоростных воздушных целей. Ракетный удар. Вот счастье привалило. Сбивать их почти нечем. Только пушки остались. Управляемые ракеты уже минут 7 как закончились. Бросаю свой модуль к мощному завалу из горелой техники. На кучу обломков здесь взобрался наш тяжелый танк, да так и остался на вершине с развороченным прямым попаданием бортом и свернутой на бок башней. Прячусь за ним, а тараканов своих гоню в противоположную сторону, откуда они начинают азартно палить по приближающимся ракетам. Жабы притихли, не хотят, видимо, лезть под собственные ракеты. А дроны молодцы, 9 ракет свалили. Взрыв. Танк, за которым я прятался, опрокинуло ударной волной. Еле увернуться успел. Как я и надеялся, ракеты навелись на активно сопротивляющиеся цели, сочтя их приоритетными. «Генерал, меня слышно?»
«Да, Дин, слышу тебя нормально».
«Я остался один. Дронов накрыло ракетами». Клей ответить не успел. На лежащий на боку танк одним прыжком вскочил жаберский дрон.
Выстрелили мы практически одновременно. Врага снесло с танка, и он попал в кучу обломков, а защитное поле моего модуля из последних сил отразило удар плазмы. Но генератор выгорел от экстремальной нагрузки, и теперь, кроме брони, мою уязвимую тушку ничего не защищало.
«Ложись!»
— раздался вопль генерала в наушниках моего боевого шлема. Я выполнил команду, не раздумывая, и, надо сказать, весьма своевременно. Все пространство вокруг меня превратилось в огненный ад. Главный калибр линкора — это вам не авиационная пушечка. Я такое уже видел как-то. Сейчас воздух надо мной наполнился своим летящими во все стороны кусками брони, бетонными обломками и еще каким-то неопознанным мусором. Оказываться на пути этих предметов категорически не рекомендовалось. Удары по броне модуля не прекращались около минуты. К счастью для меня, осколки оказались не в состоянии ее пробить. Когда пыль немного осела, метрах в 50 от меня я увидел заходящий на посадку корвет. Обычно боевые космические корабли в атмосферу не лезут, но этот случай, видимо, оказался особым. Линкор у нас над головами продолжал бесноваться, перенеся огонь главного калибра метров на 800 в сторону. Наверное, ближе ко мне достойных целей для него уже не осталось. Я не стал дожидаться приглашения и рванул к корвету, выжимая из своего модуля максимально возможную скорость. В трём корабля я ввалился под подгоняющие вопли генерала Клея, витиеватости которых мой преснопамятный сержант из военного училища точно бы обзавидовался.